Добрый день, добрый вечер. У кого как? Я очень рад с вами опять разговаривать. Пятница, 17 часов в Москве. Ваши вопросы я уже вижу. Те, которые пришли до начала передачи, это всегда хорошо. Ну вот, Игорюшки, летнего человека, простите, передайте Сергею Бунтману, что я поставил лайк. Спасибо, Игорюшки, вот мне передали вы сами. Дарья Чернышова пишет, благодарит за сборник с автографом. Спасибо вам большое, что вы купили эту книжку. Я надеюсь, что вы ее прочтете. И будет у нас тогда диалог с вами. Многое надо спросить. «Дилетант» будет писать о Короленко в этом году? Не знаю, честно говоря. Это надо задать вопрос тем, кто руководит тем или иным номером «Дилетанта» или в целом выстраивает его перспективу. Ну и дальше Дарья Чернышова спрашивает, скажите, пожалуйста, о своем отношении к декабристам. Слушала Юрия Пивоварова, это ужас, сознательная подмена фактов, он приписывает им всем мнение одного пестеля. Я не слышал Пивоварова о декабристах, но вот такое утверждение, что все они придерживались взглядов Пестеля. Это, во-первых, неправда. Не знаю, Пивоваров отстаивал ли так это мнение, или вы приняли частное за общее, но неважно. Важно то, что, конечно, не все декабристы отстаивали, не все члены тайных обществ придерживались мнения Пестеля, мнения радикального. Были и радикальные мнения. Были люди, которые вызывались вообще убить царскую семью на царскосельской дороге. Были совершенно другие мысли, и все мы со школьных времен, и слава богу, знаем, что была и Конституция, и «Русская правда» Пестеля, и Конституция Никиты Муравьева, которую советское вот, историческое преподавание всячески осуждало и говорило, что она была неполной, и вообще это полумеры. Ну, тогда очень любили радикалов, потому что сами из радикалов и выросли. Я очень много занимался историей декабристов и считаю, что это очень важная и деятельная часть нашей истории, часть мнения, часть нашей политической истории, политической мысли. Это были очень разные люди. Есть там мои любимцы, такие как Михаил Сергеевич Лунин, отошедшие от тайных обществ после распада Союза Благоденствия. Но были большими мыслителями. И, например, у Лунина взгляд на тайное общество, я считаю, что это очень важный труд. И когда Лунин писал о положении дел в России, о невзгодах России и о способах эти невзгоды одолеть, писал он это из Сибири, письма из Сибири изданы, спасибо Натану Яковлевичу Эдельману. И самое главное, что у нас изданы и записки декабристов разнообразные, такие как Матвея Муравьева, апостола, те, кто выжил. У них были разные судьбы, те, кто пережил и каторгу, и ссылку. Но еще и есть великолепные издания следственных дел декабристов, где есть все допросы, где есть алфавит декабристов, где есть все разряды и очень подробные записи и ответы декабристов на опросные листы. Это было начато Штрайхом в 20-х годах и продолжено, за что большое спасибо, именно за это милиции Нечкиной, которая завершила труд уже в 70-х, 80-х годах. Так что, пожалуйста, читайте, изучайте. Это очень важная история. Это не история переворота неудавшегося. Это не история бунта. Это не история, хотя это и история репрессий и подавления и наказания тех, кто мыслил, и тех, кто прибегал уже к действиям. Но это очень интересное и важнейшее размышление о нашем государственном устройстве и о Российской империи в целом. Очень разные люди и от, скажем так, Союза Благоденствия, тех, кто остался в этих идеях, и до, например, Соединенных Славян, которые которые были достаточно самыми, как говорили, демократичными и самыми радикальными. Так что изучайте, я отношусь очень серьезно к декабристскому движению, без революционных слюней и соплей, но и без государственного возмущения. Это важная история. Дмитрий Миренков спрашивает: Каспаров, говоря о войне в Ираке, выдал карт-бланш демократии, в кавычки забирает Дмитрий, на любую агрессивную войну против, опять же, в кавычках, диктатуры. Каково ваше мнение по этому вопросу и как вы воспринимали вторую войну в Ираке? Мнение по этому вопросу – это очень опасный путь. Это путь только крайний, я считаю, когда нужно защищать демократию, защищать независимость той или иной страны против тиранических режимов. Поэтому первое, скажем, вот буря в пустыне, когда, стремясь выйти к широкому, скажем так, устью между двух рек Тигра и Ефрата и к тому, чтобы выйти по-настоящему в Персидский залив, Ирак захватил Кувейт. И это было, конечно, то, чего нельзя было пропускать мировому сообществу и Соединенным Штатам тоже. Вторая, слишком хотела, вот так вот скажем, слишком хотелось войны, слишком хотелось быстро уничтожить режим Саддама Хусейна. Что и было сделано. Последствия были очень неоднозначными. Ирак, хотя и потерял свою опасность, он перестал угрожать всем соседям, но одновременно и не перестал своей внутренней разбросанностью, раздробленностью и плюс появление других уже бед, таких как исламское государство, с которым пришлось и части Ирака сражаться, и американцам сражаться, и вот это бурление на Ближнем, или как там называют это, Среднем Востоке, оно продолжается. И я недавно посмотрел фильм, который казался, может быть, всегда «Кавалерия», который казался таким ура-патриотическим американским фильмом про войну в Афганистане, он не такой. Это о том, как 12 человек, специальный отряд, помогает отрядам Дустума взять Мазари-Шериф, и это в основном они наводчики бомбардировок по войскам талибов. Там очень много проскакивает реплик, и это подлинная история. Все 12 остались живы. Дустум – чрезвычайно интересная фигура в Афганистане. И рассуждения и разговоры с Дустумом, они вполне реальные. О том, как европейцы оказываются. Вот уйдете, будете трусами, а останетесь, окажетесь врагами, говорит Дустум, и одним из афганских племен. И вот так во многом получается, когда поспешно, когда так, с такой силой начинается война, имеющая целью восстановить демократию или установить ее. Так что это очень для меня неоднозначная вещь. И вторая война в Ираке, она, вот знаете, первую пуговицу застегнешь не так, вот когда эти сведения об оружии массового уничтожения были выявлены и оказались многие из них подлогом, первую пуговицу застегнешь не так, нет никаких шансов, то, что ты все остальные застегнешь правильно. Уже что-то неправильно было сделано. Дальше мы идем с вами. Тут кого-то поздравляют с днем рождения. Елена Бархударян, да? Я ее поздравляю с удовольствием тоже. Кстати, поздравляю сегодня Алексея Венедиктова, моих добрых и старых друзей Алексея Венедиктова и жену его Лену. Поздравляю с прекрасной, сияющей серебром годовщиной свадьбы. Это очень хорошая дата. Ее надо отметить спокойно, весело и хорошо, насколько это можно. Александр Катырин. Путин подписал указ и ввел наказание за помощь в исполнении незаконных решений международных организаций. Фактически это попытка запугать пятилетним сроком за помощь передачи Путина в Гаагу. Не только. Это в ЕСПЧ совершенно будет невозможно. И так мы отказались от действий международных договоров. И фактически у нас последние обрывки Конституции исчезают вот в топке в этом огне, рьяном огне ненависти ко всему Западу и вот такой вот конфронтации, к которой мы пришли после вторжения 24 февраля в Украину, тем более пришли. Ну, а приходили, шли к этому заранее. И вот здесь возникает вопрос, очень, очень хороший вопрос и важный. Важный то, что я сейчас его не буду ловить в недрах чата, а просто вспомню. Есть ли опасность, что при равных, понятных, тайных, честных выборах может прийти к власти такие же силы, как современные элиты? Да, конечно, может быть, только условия будут другие. Нужны гарантии выполнения Конституции, гарантии очень мощные, гарантии, которые позволяют демократическим обществам переживать кризисы. Точно так же, как такие вот попытки, как трампизм пережил, и как до этого попытки, например, начала 50-х годов, конца 40-х, пережила американская конституция и пережило американское общество. Вот тогда вот, ну что же, схватка, когда честная, политическая, это чрезвычайно важно давать гарантии, которые действуют, все предохранители, защита от дурака, так называемая. Вот это очень важно было бы. Конечно, такая есть не опасность, такая возможность есть. Инна Журавлева, спасибо вам за книгу, я ее получила, сейчас читаю и наслаждаюсь. Ой, пожалуйста, выложите на живом гвозде подкаст вашего радиоспектакля про смерть Сталина. Я спрошу, этим занимаются, вот, конечно, это была программа «Вот так. Звуки истории», и это было, в общем-то, без единого комментаторского слова. Это была подборка звуковых документов, которые вот и использование фильма «Великое прощание» и многих-многих других записей. Я был в свое время очень, очень доволен, и мне кажется, это получилось тогда. Да, я с удовольствием. Вопрос личного характера. Роман 34 пишет. Какой вопрос вы сейчас детальнее всего изучаете? Ну, что вы имеете в виду? Я сейчас читаю среди нескольких книг, которые я читаю сейчас, я готовил статью о таинственной дочери, была ли она дочь Екатерины Потемкина, Потемкина ли, Екатерины ли, чья она была дочь. Вот это знаменитое только этим фактом, этим предположением, Елизавета Григорьевна Темкина. И поэтому открыл книгу, я перечитал и Брикнера, я перечитал и замечательные труды Ольги Елисеевой. Но лучшая книга, написанная о Потемкине, это, конечно, ее написал книгу Саймон Себек Монтефьоре, великолепный исследователь, и который пользуется находками и обобщениями, которые делали и другие историки. Но она необычайно, мне кажется, тонкая и глубокая одновременно. И вот этим, мне кажется, что сейчас со всех сторон принято мешать в одну кучу российскую историю. Кто-то в одну кучу, кто-то в другую кучу. Но главное, что мы склонны сваливать все исторические процессы в одну современную кучу. Или подтягивать историю, что можно действовать так, как и в XVIII веке, как и в XIX, XX, действовать. А что? Вот мы такая великая страна, как всегда жили, так и будем жить. Или же наоборот. Вот всегда была агрессивная и несправедливая, всегда так относились ко всем соседям. Давайте не исторический контекст не забывать. И фигура Григория Александровича Потемкина, она приводит, и деятельность этого человека вызывает очень много вопросов. Кстати, следующий номер, почему я и писал статью про Темкину, будет в своей основной части посвящен Григорию Потемкину. Ну, между прочим, и основателем родного города моего отца и моего любимого города Херсона. Дальше едем. Так, Сергей, как вы считаете, доживет ли человеческая цивилизация до мира без границ или раньше себя уничтожит? Мне кажется, что человеческая цивилизация в каких-то своих частях, наверное, наиболее к этому готовых, приходила к миру без границ, подходила. Ну, даже Фукуяма поспешил написать о конце истории, но мне кажется, что все ближе и ближе подходит. Ближе и ближе подходит, потом отступает, ближе и ближе подходит, потом отступает, потому что это все движение, это неравномерное. Можно, конечно, попытаться запретить прогресс любой, как это делает РПЦ или как подспудно делают руководители России, но дело в том, что к тому мы идем. Возникают другие границы, возникают в мире без границ, в части мира без границ, возникают другие проблемы. И подобные великому переселению народов, но не такому военному, а, например, проблема беженцев, проблема смешения населения, народов, которые надо рассматривать очень серьезно, не отвергая и не принимая все на свете, что ты не можешь переварить. Так что это очень сложный вопрос, но мне кажется, что перед самым вот этим броском агрессивности, вспышкой агрессивной болезни у нашей с вами страны уже подошли к организации, во всяком случае, немалой части мира, лишенной границ. Так, дальше. Так, мир без границ, утопия. Нет, я не думаю, что Ганнибал Лектор это такая вот утопия. Утопия сейчас в целом мире это. Мне кажется, не совсем неправы были те фантасты, которые считали, что этот мир станет возможен, когда все человечество столкнется с какой-нибудь неразрешимой проблемой, агрессивностью чего-то внешнего или космической проблемой. Но мне кажется, что человечество сталкивается сейчас с общими проблемами, и вот об этом говорил тогда в своей пламенной речи, говорил Байден, в ООН, и говорил, сколько у нас есть, дел. Я не скажу, что Байден там идеальный политик, но он правильно отметил, все гигантские проблемы, которые ведут к разрушению нашей собственной Земли и разрушению человечества. Может быть, тогда это перестанет быть утопией в мировом масштабе. Но мне кажется, такое постепенное движение, как создание Европейского союза, шенгенских зон, и снятие ограничений для перемещения людей, это очень важно. Вот в этом мир без границ, и когда никто под этим предлогом не оттяпает кусок у другой страны, потому что, во-первых, это уже давным-давно это не нужно. Нерационально, даже нерационально для той страны, которая пытается под видом исторической якобы справедливости, какой истории, каким временам мы обращаемся, где это мы там были первыми, вообще трилобиты и даже, может быть, какие-нибудь одноклеточные, а не самые древние жители, и могли бы потребовать от нас вообще очистить помещение. То есть когда-то это невозможно, и это для той страны абсолютно невыгодно. Юлия Цахновская спрашивает, расскажите о своих любимых детских книгах. Была ли в вашем детстве книга Александры Бруштейн «Дорога уходит вдаль»? Нет, в детстве она прошла мимо меня, понимаете? Ну вот как-то мимо меня прошла, может быть, потому что я совсем другими вещами очень много читал приключенческой литературы. Я тогда, мои любимые книги, это и Рафаэль Сабатини, и «Одиссея капитана Блада», и «Дюма». Это те книги. Плюс еще мне очень полюбился уже очень рано, я полюбил Гоголя. И даже такое, я бы сказал, агрессивная школьная программа не смогла победить во мне любовь к Гоголю. И пристальное вот такое негодящееся изучение мертвых душ и ревизор, который с каждой минуты урока переставал быть забавным и интересным. И даже это не смогло перебить. А Александру Бруштейн я открыл достаточно поздно. Не жалею, может быть, я лучше понял. Многие Многие книги замечательные, мы по каким-то совершенно дурацким причинам отвергали. Знаете, школьное сообщество, а вот там ты начинаешь интенсивно читать, очень интенсивно читать, и сообщество, оно как-то влияет на тебя. Самая смешная ведь история была в школе, когда девочки в каком-то из классов, таких средних классов, повально читали Джейн Эйр. И мы над ними страшно и сексистски смеялись. Это одна из самых прекрасных книг на свете, которую я открыл позже, и я этим очень доволен. Кстати, о книгах. Был вопрос в самом начале и о Гоголе, что вот один из наших зрителей и участник чата нашел у мусорного ящика, нашел издание Гоголя 1984 года, изданное, выпущенное в Днепре. Тогда это был Днепропетровск все-таки. И он ее, ему стало жаль, он не мог пройти мимо и подобрал. Да, он, и спрашивает, бывали ли такие случаи? Да, бывали. Я находил много что, и особенно в завалах макулатуры, которыми изобиловала школа в свое время, когда мы собирали макулатуру. Кстати, там я нашел один из важнейших документов, который я храню как просто... ну, я не знаю, с трепетом храню. Я нашел, так как прошел срок уже, и после моего окончания школы прошел срок, и я в макулатуре, я очень часто заходил в школу после того, как ее окончил. Я очень любил это делать, любил свою школу, и любил своих учителей, и был знаком и дружил со многими младше меня учениками. Ну так вот, и вдруг я вижу, я даже представляю себе место, на котором я увидел, вдруг углом вылезает из этой кучи наш классный журнал первого класса. В этом году заведению этого журнала исполняется 60 лет. В 63-м году был заведен этот журнал. И там... это потрясающе было. Там, конечно, все телефоны не актуальны, но там все имена, отчества наших соучеников тогдашних, их адреса тогдашние с названиями улиц, которые еще не поменялись во многом, которые не переехали наши ученики, о родителях, чьи имена, отчества я далеко не все знал. И это замечательно. Я храню, я сделал не отметок я сделал наших, а вот эти страницы информационные я сделал сканы. Так что не брезгуйте, не брезгуйте. О, Black Pulsar, Сергею Александровичу привет с военки и ХБК, город Херсон. Да, там на стадионе ХБК я играл в жаре, в пыли, играл в футбол. Мы бесконечно с моим приятелем играли там в футбол и с другими мальчишками. И я себе заработал конъюнктивит, потому что постоянно был ветер и запыленные глаза. И я очень хорошо помню, как я утром вставал в квартире наших друзей, где мы жили, там на улице Мира. И я вставал и с закрытыми глазами шел в ванну промывать их. И потом тоже поел и снова ведь шел куда. И шел на Днепр или шел играть в футбол, как всегда, потом уже. Ой, да, вот про помощь мы говорили, и указ. Говорят, журнал уже вышел, а почтовый ящик пуст. Интересно. Журнал вышел 21 числа. Журнал, если вы имеете в виду «Дилетант Николаевский» с портретом Николая Павловича на обложке, то он действительно вышел. Ну, я не знаю. Так. Санкции против народа принял Путин. Кто бы спорил, Александр Букреев. Кто прав, правила или правота? Я люблю смотреть «Звезды галактики». Примечание интересно, да. Правила или правота? Когда правило создается на основе не чьей-то просто правоты, а когда правило устанавливается как договоренность между теми, кто эти правила принимает, и они справедливы по отношению к каждому человеку, к которому они относятся. И они разъяснены, когда что это делается в целях людей, в целях стройности. Если это какая-то игра, то чтобы она не превращалась в другую абсолютную игру. Особенно после знаете, в ходе игры, когда меняются правила. Роман 34. Я тоже вырос на этой литературе и философии. Дюма, Гюго, Монтескье, Кант, Гоббс, Руссо, Вольтер. Как вы стремительно. Или вы вундеркинд, чем бы я был страшно обрадован. Или же вы описываете довольно долгий период времени. Но я очень хорошо помню, как, что у нас дома книжки разрешалось читать все абсолютно, вне зависимости от того, взрослые они там, дико взрослые или нечеловечески детские. Можно было читать все, заинтересует, не заинтересует. Но если из каких-то таких, о, такая книжка, там про такое пишут, как у Вольтера в «Кандиде», например. И когда у нас был «Кандид», и был замечательный какой-то даже бумажное издание «Кандида», конечно, первый порыв, о, про всякое такое интересное, прочитать. Но заодно я же узнавал это произведение. Ну ничего, это же лучше. Так, дальше мы пойдем чуть-чуть позже, потому что у нас сейчас реклама, а потом я представлю одну очень важную книгу. Ну, а книжку, которую я хочу вам представить, это новинка «Шоп-дилетант медиа». И это книга Марты Нусбаум «Политические эмоции. Почему любовь важна для справедливости». Эта книга, конечно, с печатью от «Эхо» вам будет предоставлена, если вы ее купите. О чем эта книга? Иногда считается, что эмоции мешают политике. Но мы с вами прекрасно понимаем, что смотря какие эмоции. Когда эмоции направлены на действительно для того, чтобы и на светлые идеи, но во имя светлых идей иногда бывают жуткие совершенно кошмары производятся. И когда есть сочувствие людям, и когда есть желание вникнуть в судьбу каждого человека, при этом не растеряться в бездействии, это очень важно. Здесь приводится у Марты Нусбаум и идеи Мартина Лютера Кинга и Линкольна. Я бы сказал, что разве без эмоций, без любви выступал 18 июня 40-го года выступал Шарль де Голль, когда он задал сверхэмоциональный вопрос французам, что да, конечно, вот можно согласиться с Петеном и можно капитулировать перед нацистами, но что это будет за Франция? И где окажется эта Франция, когда свет победит тьму? Это же эмоции. И любовь, конечно, это важнейшая. Любовь и стыд – это важнейшие эмоции. И в жизни, и в политике, мне так кажется. Вот. Тут зачем-то напечатанный XXL напечатал. Что за таинственный вопрос, я думал, о котором идет какая-то полемика. И он напечатал почему-то капслоками. Наверное, спасибо, я хорошо вижу экран, сейчас тем более в очках. Стоит ли Путин за убийством Немцова? Я об этом не знаю, но то, что Путин стоит за нерасследованием убийства Немцова, что это оно не могло быть таким вот нерасследованным и перейти в разряд кошмарных совершенно висяков, они же глухари, перейти... если бы на это не было санкции высшего руководства. Мне кажется, если было дано ясно понять, расследовать убийство Немцова, все спекуляции кончились бы. расследовали по-настоящему. Так что мне кажется, скорее вот так здесь. Далее. Слушаем, ослушаемся. Ой, прекрасно. Новые бордюры привезли Татьяне Лайм. Завтра снова будет ад. Ну, а потом будет рай. Между прочим, что касается бордюров и переделки, то вот когда в благостные времена, когда я бывал в том же самом Париже, там пройти нельзя, бывает очень часто. Благоустройство, я уж не говорю о Лондоне, а благоустройство происходит постоянно. Ну, можно спорить сколько угодно, но когда я вижу, что... Вот когда переделывают, это ужасно. Когда сделали, и это держится довольно много лет, то это нормальное дело, нормальное. Тут есть и пандусы для людей, есть и нормально ограниченные стоянки, можете меня расстрелять, это хорошее благоустройство и удобные тротуары. Но когда это кладут неизвестно какими конечностями и неизвестно за какое время, то мы видим то, что бывало всегда и на Никитском бульваре, и рядом с нашим бывшим домом, пока враги не сожгли родную хату, то есть Новый Арбат 11, и там на парковке, я вот как-то заехал на парковку, вот уже сейчас, боже мой, так ты не замечаешь день за днем, а какое уныние там пришли плиты, которые положили. Криво положили, криво положили, вот. Какая у вас самая древняя книга? Сейчас вам скажу. Самая старая книга – это у меня книга французская, «Величайшие ерезиархи», небольшая такая книжечка. Я ее купил нам с Женей, который всегда ересями занимался, и я ими тоже занимаюсь. «Величайшие ерезиархи», она 1700 года. Ну, одна из самых старых книг, это еще тоже 18 века, но уже позднего 18 века. Это та, что мне подарил, я это буду хранить всегда, если не отберут. Это книга, том из собрания сочинений Вольтера, переписка Вольтера с Екатериной II. И эту книжку мне подарил Михаил Сергеевич Горбачев. Это был один из самых замечательных подарков, которые я получил. Так, дальше. Как вам продолжающиеся сливы секретных документов «Вашингтон-Пост»? Газета близка к администрации Байдена. Человек, который пишет, подписывается гамарником. Да. Я очень, знаете, с большим сомнением отношусь к этим сливам. К этим сливам. И там как-то вот много всего намешано, много всего любопытного намешано. Мне кажется, что там информация смешивается с дезинформацией. И так что к этому надо относиться очень. И стараться искать наиболее толковый анализ этих документов. Конкретный. По возможности полный. Вот. Интернет. Пару слов об Арцахе. Сдаем? Спрашивает. Кто это мы сдаем? Я не сдаю. Я скорблю. Вот. Дальше. Так, XXL, я ответил на ваш вопрос. Согласен, что выбрасывать нехорошо, но все же Сталин на помойке ухмыльнулся. А, Александр Букреев увидел Сталина на помойке. Ну вот, всегда было книжку жалко. Но когда я увидел мамино лицо, знаете, когда я был маленький и воспитанный так, что книжки нельзя портить и так далее, и вдруг я вижу, мама сидит и из... третьего, да, третьего тома, трехтомного малого энциклопедического словаря, мама со сладострастием выдирает фотографию Сталина. Я спросил, мама, как же можно? Сказала мама, его можно. Ну, да, наверное. Да, наверное. Была очень смешная тоже с Женей, такая же история на даче. Кровать шаталась, и был под одной из ножек был сборник произведений Сталина, тоже найденный из каких-то ветхозаветных времен на даче. И вот Женя задал тот же вопрос: разве можно книжки подставлять? Во-первых, было понятно, что правильно воспитываем, ну, а во-вторых, надо было как, ну, ладно, хорошо, и я какой-нибудь чушкой, разные книги есть, я говорю. Дальше мы идем. Вот Вельмисей Гамарник считает, что толковый анализ документов – это Андрей Илларионов. Ну, вот видите, вот вы считаете, вот для вас есть ориентир. Ну, и значит, вы в какой-то степени отвечаете, вот доверяясь тому, что Андрей Николаевич, как он анализирует эти документы, вы доверяетесь ему тоже, даже самым авторитетным источникам стоит критично относиться, вы ему доверяете, то есть вы с ним разделяете в какой-то степени ответственность за то, как оно окажется, понимаете, как это будет соответствовать действительности. Но не лучше вы выбираете совершенно, это уж точно. Это уж точно. Так, дальше. В Мещанском тоже часто перекладывают плитку, перекладывают раз, два, три, четыре. Просто не могут без этого. Надо, кстати, завернуть такое в тяжелое путешествие, которое я совершаю периодически. И когда я как-то кредит за машину давно платил в Райффайзенбанке, ныне уходящем на Троицкой улице, почему я выбрал этот головной Райффайзен, один из главных Райффайзенбанка офисов, потому что я хотел все время проехать по переулку Васнецова и пройтись. Ну вот я тоже посмотрю, как там в этом Мещанском районе, уже несуществующем, в том виде, в котором я его знал, даже намеком несуществующий. Вот надо посмотреть. Так. Ну, наверное, Михаил Осипов пишет о собрании Сталина, да, в дедовском доме это собрание хранилось на чердаке, после смерти деда переехало к его племяннику, моему дядьке. Ну, наверное, так. Так, дальше. Валерий. Валерий, похоже на тост, конечно, 67 лет, он из Ижевска. Если бы последний тур президентских выборов был бы в ближайшее воскресенье, и в бюллетене было бы две фамилии, Навальный и Явлинский, вы кому бы отдали голос? Знаете, сколько должно, чтобы... Вот воскресенье... Да, я понимаю, что в воскресенье этого не будет. Этого не будет. В это воскресенье, послезавтра. Не будет и следующее воскресенье. Вы понимаете, Валерий, что здесь важнее всего? Что до того, как во втором туре, предположим, появляются Навальный и Явлинский, для этого должно пройти очень много всего. Должна вот вычиститься просто избирательные комиссии подчистую. Да ими нельзя ограничиться. Должна быть избрана совершенно другая дума уже на честных выборах. И прежде чем мы дойдем до личных выборов, я думаю, что должны быть выстроена система честных выборов и честной избирательной кампании, равноправной, должна быть выстроена снизу, наверное. И поэтому тогда уже можно делать выводы, как себя один. Но я вам скажу, что я очень один, Навальный и другой, Явлинский, повели бы себя во время избирательной кампании, и что бы они предлагали, и так далее, и тому подобное. Эта ситуация для меня бы была великолепна только тем, прежде всего, если бы вдруг появился без тех вещей, о которых я говорил, Алексей Навальный, даже в списке, я бы хотел, чтобы он прежде всего появился на свободе, живой и максимально здоровый при нынешних вот этих историях. Вот что было бы главным. Как вы относитесь к сносу памятника Пушкину и запрету празднования 9 мая в Литве? Все вопросы в Кремль, пожалуйста. Юлия, 44 года, Владивосток. Все вопросы не сюда. не суда. Мне это грустно. Потому что 8 и 9 мая – это замечательный памятник, когда замечательный праздник, дело не в празднике даже, а всегда замечательная дата, когда, когда мы с вами отмечаем великую победу, победу над настоящим нацизмом, над нацистскими странами, нацистскими, фашистскими, над нацизмом и теми, кто поддерживал эти страны, которые мы совершили вместе с демократическими странами, не будучи тогда демократической страной. Но это на счету Советского Союза тогдашнего, это может быть главное деяние, я бы сказал, главное деяние – быть вместе с демократическими странами против Гитлера. Мне грустно, но я понимаю, не ко мне вопрос, и не к ним, не в Вильнюсе вопрос. Памятник Пушкину, где он должен быть вместе с Мицкевичем, может быть, даже в позе ругани по поводу клеветников России и так далее, где они должны быть в Литве. Но вопросы направляйте по адресу Москва-Кремль. Так, дальше мы с вами идем. Дальше в нашем разговоре. У нас не делают дорог. Четлани, здравствуйте. Так. 49 лет Петру Питерскому. И он спрашивает, можно взять интервью у Вадима Глускера, Кондратьева, Тихомирова, извините за повтор. А с чем? Что интервью? О чем интервью? Не знаю. Вы знаете, интервью у журналистов, это когда они там где-то на посту могут сказать. Дальше. Если вы имеете в виду релокантов, то у нас есть передача, где, которую делают наши друзья, и она есть в Эховском хабе, которые вот что, как, почему спрашивают. Юрий Дудь, есть Катя Гордеева, которая делает гениальное интервью. Разные и изумительные интервью делают совершенно разными людьми. Так, так, это что, на вопрос, как поживаешь, это вы мне упрек делаете, да, что я на ваш вопрос, о чем тогда, который вы спросили, за кого бы я голосовать, будь в это воскресенье Навальный и Явлинский, за кого бы я голосовал? За кого бы я голосовал? Я вам ответил именно то, что я думаю по этому поводу. Потому что, вы знаете, и вот говорить на вопрос, как поживаете, заплакал, ударился головой о стену, выругался. В общем, ушел от ответа. Нет, я не ушел от ответа, я другого ответа вам не дам, пока не будет настоящего, настоящей шибки мнений, настоящей не будет избирательной кампании. Вот так вот. Как вы думаете, любовь к чтению – это желание общения с собеседником, которой нет в реальной жизни, и это тоже. Жан Кокто писал свой дневник, и объяснил это тем, что я пишу это для тех друзей, которые появятся у меня после моей смерти. И вот это замечательно совершенно. Сергей Александрович, ваше отношение к спектаклям и театральным сезонам на фоне СВО? Гамарник опять спрашивает. Да, я считаю, что можно и писать книги, и ставить спектакли. Есть совершенно разные спектакли. И я считаю, что театральные сезоны не должны прерываться. И вы знаете, сейчас, когда я посмотрел видеозапись «Войны и мира» в Мюнхене, режиссера Дмитрия Чернякова, это опера Прокофьева, естественно, режиссера Дмитрия Чернякова и дирижера Владимира Юровского, я всем рекомендую. Это гениальная вещь. Это к вопросу о возможности театральных постановок, возможности и о каком-то отмене русской культуры. Так что гениальные вещи. И нельзя прекращать творчество. По какому такому поводу его прекращать? Это как-то влияет на позицию человека, который занимается творчеством. Это как-то... Это только можно ее выявить. Это сразу сделать его... Ой, сегодня, как Шендерович хорошо начал, про пособничество режиму. Нет. Так, как дела у вашей внучки Сони и ее родителей? Нормально дела, неплохо. Недавно видел Соню по видеосвязи. Вот, Соня мне рассказала очень много интересных вещей. Она уже, ей 1,5 года как раз исполнилось 21 числа. Она очень твердо знает, как разговаривают коровки. Она говорит. Она очень хорошо знает, вот тычет пальцами и показывает мне, а то я не знаю, показывает мне папа. И знает, что мяу-мяу говорит некто коть. Вот. Так что у нее очень много всяких знаний появилось. Скучаю я и по Соне, и по ее родителям. Вот. А, так. Как можно относиться к сносу памятника? Как к духовной катастрофе, но памятник можно вернуть. А где воплотятся души погибших? Вот это вы абсолютно правы. В том году в Архангельской области, в Архобласти, это, да, откопали памятник Сталину, закопанный в 61-м году. Теперь думают его поставить вновь. Пусть думают. Пусть занимаются памятниками. Вот как Оль Журавлева замечательно написала. Замечательно написала, что ей очень нравится, когда борется с искусственным интеллектом и с нейросетью по сравнению с тем, как борется с живыми людьми. Что нейросеть, даже пускай посадят заочно, осудят, посадят. А вот, лишь бы людей не мучили. Так что это вы правы. Дальше. Пожамкать бы Соню. А, кто вас пустит? А, Горлинка, ну да, да. Она суровая, она может не пойти на ручки-то. Не пойти на ручки. Она как выберет, так и будет. Она очень суровая девочка такая. А, вам понравился сериал «Ленивые лошади»? Так и не посмотрел, Джон Вудс. Не посмотрел. А, Скандинавия пишет. Сергей Александрович, КФР, ФРТКО. Ну вот, вот для себя я каким-то образом решил. Ну то есть определил, что мне делать и чем мне заниматься. И крупная часть того, что я делаю, она видна и слышна вам. Я стараюсь делать свою работу. Я стараюсь быть вот в строю, выступать здесь на живом гвозде, на дилетанте. Мне кажется, что это пригодится кому-то. Вот что я делаю. Я не скрываю свою позицию. Я остаюсь дома. И считаю, что я дома останусь до... пока меня не выпрут отсюда или не занесется что-нибудь над головой совсем уж. Не удастся? Ну так не удастся. Но мне кажется, что вот мое личное место вот здесь, мое личное, это не миссия никакая, это просто мое место. Мое место. Я могу жить во многих местах в мире, но мне кажется, что здесь мое место. Просто-напросто. И это моя страна, и опять же говорю, мой дом, моя страна, город, в котором я родился, вырос и провел, наверное, лучшие годы, да и сейчас они длятся лучшие годы, смотря как к этому относиться. Это не по атмосфере вокруг, не по политической атмосфере. Мне очень не нравится то, что происходит, мягко сказать. Но я считаю, что я не должен просто так уступать. Сейчас, если имею такую возможность. Были люди, которые не имели или считали для себя невозможным оставаться здесь. Я вам говорил, что как горделиво говорил мой любимый декабрист Михаил Сергеевич Лунин, я не участвовал в мятежах, приличествующих толпе, Вот посчитайте это каким-то. Я не принимал и никогда не буду принимать участие в великом, я бы сказал, мировом споре оставшихся и уехавших. Кто правее, кто кривее. Вот. А наше место где? Многие не могут. Ну вот, не могут уехать. Ну, значит, Вячеслав, у. Кто не может уехать, вот он тоже просто не может физически уехать, не может материально уехать. Но предположим, что этот человек не одобряет то, что происходит. Совсем даже. И ему тошно здесь быть. Но по мере своих сил выбирать себе форму существования. По мере своих сил. Понятно, совершенно всем понятно. Это ставит такое положение, что люди, которые по природе своей, ну не все не могут быть героями. Все честнее и ценнее на своих местах, и для этого совершенно не обязательно проявлять какое-то невероятное мужество, такое, как есть у Ильи Яшина, у Володи Карамурзы, у Алексея Навального, который до сих пор для меня самый патетический поступок. И сколько можно о нем спорить, я не знаю. Можно, конечно, спорить и о политической разумности его возвращения, но для меня это патетический поступок. Это поступок достойный, ну, знаете, безумству храбрых. Все-таки это не зря, это не зря было сказано. Потому что есть безумство храбрых, а безумство трусов – это совершенно другое. Причем трусы могут обладать невероятной силой и безумствовать. Я люблю свою деревню с березками и соснами елями. Земляника за полем, свой колодец у крыльца, соловьи и ласточки. И хорошая экология нищей Псковской. Но это же наше, понимаете, это ваше и мое. Почему я должен сдавать сейчас это им? Петр поясняет о Глускере и других. Интервью об их представлениях о трансформации общественно-политической системы Российской Федерации от Брежнева до настоящего времени. Они освещали многие события в прошлом и могут экстраполировать их на нынешнее время. Ну да, я Петр, я вас примерно так и понял. Хорошо, я понял вас, но это примерно такая вот для особенной передачи. Мне кажется, можно сделать такую рубрику, но вот очень многие интервью делают просто великолепно. И Вадим Родионов делает, и помимо тех, кого я сразу навскидку упомянул, таких как Катерина Гордеева и Юрий Дудь. Так, дальше. Вот, а водолаз З получил комикс сегодня. Какой? У нас их все-таки не один, четыре у нас их. Ну, наверное, или Пугачева, или Колчака вы получили. Так, не пропустил я ничего. Вы не считаете, что предпочтение общества к производительному натуральному труду, который дает прибавочную стоимость для социального общества? Во-первых, что такое социальное общество, я не понимаю. Это как, ну да, сексуально-половые проблемы, примерно так. И я не знаю, вот Джон Вудс. Я уж, скажите спасибо, я прочитал капслоками и устно опубликовал ваш вопрос, ответ на который я не знаю, поскольку плохо понимаю тот вопрос, который вы задаете. Так, завтра у нас 2 часа, дорогие друзья, будет в 12 с Алексеем Венедиктовым, будет на удаленной связи, а я буду на неудаленной. То есть в студии. Храните свои вопросы бережно, чтобы их задавать завтра. А когда будете задавать эти вопросы, постарайтесь, чтобы ваши коллеги сделали для нас чуть-чуть удобнее, чтобы можно было толково на них отвечать, не мусоря чат всевозможными, даже прекрасными беседами между собой, потому что обрывки из недописанного я все время вижу. Павла Сидорова спрашивает, как нам, не уехавшим, жить дальше? За что держаться? За себя, таких же, как мы. Вот за тех, кто вам может быть поддержкой. Если для вас полезно то, о чем мы с вами разговариваем сейчас, это замечательно. Держитесь за себя, за семью, за друзей. Держитесь. И за честь свою держитесь. Так. О, Алексей, это длинный вопрос. 42 года из Уфы. Вы можете поделиться мнением о книгах «Хроники Нарнии»? Это один из великих миров, который был создан в 20 веке. Великие миры – это, конечно, это мир, мир Толкина, это мир Льюиса и его близкого друга, кстати говоря, Толкиновского. И это мир Джон Роулинг. Это миры великолепные, которые были созданы в 20 веке. Мне кажется, вот создание миров – это уже само по себе великий поступок. Ну и книжка прекрасная, конечно, книжки замечательные, просто чудесные. Все, дорогие друзья, у нас 18 часов наступили, и мы с вами прекращаем. Не забудьте про книгу, про любовь и политику, и про эмоции и политику, которую я рекламировал в «Шоп-дилетант медиа». И не забудьте вообще слушать передачи, ставить лайки, подписываться на каналы. Это тоже неплохое занятие в любых условиях. До свидания.